Старые знакомые.
Ладынина «Два медных кольца». Почему Марина Ладынина, красавица, любимица, звезда, навсегда ушла из кино в самом расцвете сил и таланта? Есть охотники искать объяснение случившемуся в злокозненных внешних обстоятельствах, но вряд ли дело в них. Скорее, в ней.
Поехали!
Ладынина блистала в лубочных сказках, прописанных миллионом как сладкое лекарство от горькой жизни. Была умна, трезва и насчет этой жизни не обольщалась. А еще была сильна особой светлой силой, которой одарила своих героинь и которой самой хватило на то, чтобы с царственным достоинством прожить собственную жизнь, долгую и трудную. Ей было отпущено без малого 95 лет, из них 22 года в советском кино. Из них 16 она прожила на положении, властвующей вровень с Любовью Орловой, королевы этого кино, когда каждый ее фильм усаживал во всесоюзном кинозале по 25 и больше миллионов беззаветно влюбленных в нее человек. А ее уличные портреты были ростом в дом, не уступая в размерах усатым изображениям лучшего друга всех кинематографистов. И лучший друг с этим мирился до самой смерти. Он представился в 53-м, она же ушла из кино в 54-м. В 36 еще играла и играла очаровательно юную лейтенантскую подружку, а в 46 после роли брошенной жены тихо оформила развод с экрана. Жить оставалось еще почти полвека.
Нежные, родные, деловые, заказные, всем вручает Каритоша аккуратный почтальон. Всем вручает Каритоша аккуратный почтальон. Я везу любовь и радость, и дыхание весны из Москвы, из Ленинграда, всех концов страны. Здесь конверты разной масти и газетные листы. В этой сумке смех и счастье, и надежды, и мечты. Не скучай, получай, кто заждался, кто влюблен. Письма нежные, родные, деловые, заказные, всем вручает Каритоша аккуратный почтальон.
Ладынина пережила обоих бывших мужей, почти всех друзей, почти полное многолетнее забвение и юбилейную беготню вокруг нее на рубеже 90-х и нулевых. Дешевая суета с подношениями и ритуальными песнопениями стихла. Скоро и отозвалась через несколько лет эхом некрологов. после ее смерти на больничной койке, где она оказалась, поскользнувшись в ванной и сломав шейку бедра.
Крикните громко, может, услышит, что приду я, что в саду я буду ждать у вишен, что приду я, что в саду.
Только самый ленивый из портретистов не смаковал придуманную для Ладыниной судьбой рамку из двух фильмов ее мужа Ивана Пырьева. Звездная жизнь Марины Ладыниной в кино началась с бойкой и радужной комедии «Богатая невеста», а завершилась натужной и нелюбимой ею мелодрамой «Испытание верности». Про женщину средних лет, которой достало мудрости дождаться возвращения из левого загула своего благоверного, соблазненного вертихвосткой. Этой назидательной историей Пырьев словно бы репетировал будущую семейную коллизию, инструктируя жену на случай возможных осложнений на семейном фронте. Репетиция цели не достигла. Ольга Калмыкова, выдуманная Пырьевым, сообща с братьями-драматургами тур, простила ветреному супругу предательство. Настоящая, невыдуманная Марина Ладынина долго закрывала глаза на похождение любимого человека, в число достоинств которого моногамность, что поделать, никогда не входила. И одному Богу известно, откуда у нее брались силы, чтобы сохранить лицо, не только свое, но и его. Но наступил момент, когда силы кончились. Она жила с Пырьевым в любви и расставалась с ним в любви. И у его гроба на отвратительно бестактный журналистский вопрос «Вы очень его любили?» нашла в себе силы ответить через паузу. «Я и сейчас его люблю». Именно верность своему чувству заставила ее указать Пырьеву на дверь, когда стало невмоготу быть рядом вместе с ним уже не прежним, совсем другим. Быть вместе с человеком сполна и с неприятными для характера последствиями, вкусившим единоличной власти на главной киностудии страны и при этом позволявшим собственным страстям не просто властвовать над ним, но пускаться в ничем неостановимый разгул.
Подруженька, красавица, и зачем она замуж идет? Люх меня подарила мне речи льстивые. Он ходил за мной, уговаривал, напевал он мне песни веселые. Ах, подруженька, красавица, а чего ты не невеселая, молчаливая, почему весла слезы катятся? От того я сейчас невеселая, что на сердце грусть непонятная.
Марина Ладынина с детства не давала себя в обиду, и с детства ее оружием был уход. Одно из ее ранних воспоминаний – бунт против несправедливой материнской расправы. Госпитальная уборщица семьи ссыльных, обладательница строгого нрава и тяжелой руки, Мария Наумовна в дурном расположении духа чуть ли не табуреткой огрела свою совсем еще маленькую дочку. Та выскочила, в чем была, из дома, удрала в зимний лес, то ли на подвернувшейся телеге, то ли бегом, и бросилась в рыхлый снег с твердой решимостью замерзнуть и умереть. Провалилась под наст, забылась, и лишь резкое воронье карканье стряхнуло с нее сон, заставив из последних сил вскочить и вернуться домой. Кажется, досталось ей тогда за неуемную любовь к чтению и, как следствие, беспечно забытый в печи хлеб. Неграмотную мать дочкины книжные увлечения не вдохновляли, точно так же, как впоследствии она была против ее решения пойти в артистки. Никчемное, мол, занятие не трудовое. Алексей Дмитриевич на свою старшую руки не поднимал. Он ее любил. И ей даже казалось, что любил больше других детей. А их было еще трое. Брат Толя и две сестры – Валя и Клава. В отличие от матери, отец одолел целых три класса. И это образование позволило ему оказаться на государственной службе, которая и привела его из смоленской деревни в сибирские края на строительство Турксиба и навстречу семейному счастью. С появлением в семье Ладыниных первой дочки есть некоторая путаница, и в ней повинна сама Марина Алексеевна. Дело не в дате, она общеизвестна 24 июня 1908 года. Хотя и тут не без причуд, актриса всю жизнь упорно придерживалась старого стиля и днем рождения считала 11-е. Но главные биографические разночтения выходят не со временем, а с места. То ли богатая невеста родилась еще в Сибири, где после встречи с ее матерью обосновался Ладынин-старший, то ли уже на его родной Смоленщине, куда они затем ненадолго перебрались. В паспорте у Марины Ладынина стояла смоленская отметка. Однако в последние годы она настаивала на сибирской версии и делала это, как считают некоторые, потому что отцовская деревня называлась Скотинина. Уж больно скверно, согласитесь, выглядело бы это фанвизинское словцо на звездной карте ее жизни. Вот она и выбрала себе другое родовое гнездо – Назарово под Ачинском. Все бы хорошо, только сибирские краеведы упорно утверждают, что ее семья жила не в самом Назарове, а в 60 километрах от него, в Малой Березовке, которая, по иронии судьбы, даже в документах иногда значилась под народным прозвищем – Голопуповка. Видимо, не самое зажиточное крестьянство там обитало. Голопуповка против Скотинина, что хрен против Редьки, но вопрос с происхождением звезды советского кино этим не исчерпывается. Ей преуспевающие в колхозных ролях низовые анкетные данные были очень даже на руку в 30-е и 40-е. Спустя годы актриса вдруг призналась, что ее отец на самом-то деле принадлежал к обнищавшему дворянскому роду по мужской линии. Что же до линии женской, то отцову мать, ее будущую бабушку, совсем крохой подобрали на дороге смоленские крестьяне, когда она отстала от поляков-беженцев. Узнав свою родословную, Ладынина, по ее словам, поняла, наконец, почему ей удавалось носить любую скромную одежду так, что та казалась дорогим нарядом. Знание корней способно объяснить и особые свойства ее героинь-колхозниц. Все эти Маринки, Глаши и Марьяны выглядели вроде бы простецкими советскими пейзанками с глазами нараспашку из-под челочки, но в то же время светились неуловимым секретом. В каждой была спрятана барышня иных кровей. Что же знание дает ключ и к ее непокорной натуре, с которой даже властный и яростный Пырьев ничего не смог поделать? Что вы хотите, если нрав польской гордячки тут в крутом замесе с дворянским чувством собственного достоинства? Незадолго до смерти ее спросили: «Пырьев что-то сломал в вас?» «Нет, он пытался, но ему не удалось». В общем, спасибо за такой голос крови папе, мнимому крестьянину, умевшему, к слову, держаться на людях, так что актриса Ольга Жизнева, дружившая с Ладыниной и вхожая в ее дом, восхищенно называла его английским лордом.
Какие девушки?
Как пою.
Эх, какие девушки.
Женись, Алешка, не век бурлаковать. Девушки.
Да я уже давно решил, Сидор Васильевич.
Да ну.
Да-да.
А на ком? Ну скажи.
Да скажи. Откроюсь вам, Сидор Васильевич. Только.
Ну.
Пойдем. Вот. Вот какая больше всех трудодней имеет, ту и возьму. О. Кланька Гулько 350 трудодней. Наташа Карпатюк, 200. Ой,
любовь. Разве это любовь?
А что такое? В чем дело?
Любовь есть высшая мечта.
Мечта. Вот именно мечта, Сидор Васильевич. А мечтаю я о жене значительной. А что есть значительность, Сидор Васильевич? Что есть значительность, а? Маринка Лукаш, 400 трудодней.
Пырьев не сразу понял, что имеет дело с настоящей лордовой дочкой. Или с аристократкой духа, как выразился однажды ее добрый приятель, актер Петр Глебов. Сын убитого в пьяной драке грузчика, способный в недобрую минуту любого, хотя бы даже и дважды народного артиста, трехэтажно приложить в мегафон, Пырьев на съемках «Трактористов» во время репетиции сложной, не выходившей у жены сцены, прилюдно повысил на нее голос. И даже замахнулся. Нет, не табуреткой, как мать когда-то, а всего лишь яблоком, которое вертел в руке. Но все же замахнулся на нее. И при всех. Что ж, она молча встала, молча на глазах ошеломленной группы пересекла павильон, вышла и закрыла за собой дверь. Повисла гнетущая тишина и висела довольно долго. Нарушил ее Пырьев. «Позовите, пожалуйста, Марину Алексеевну», — проговорил он непривычно ровным голосом. Скажите, я прошу ее вернуться. Марину Алексеевну позвали, она вернулась и продолжила репетицию. Больше ничего подобного Пырьев себе не позволял. Нет, и позже бывало, что у нее что-то не получалось, но тогда она, и только она, слышала его почти что шепот. «Ты бездарь или кто?» На площадку они приезжали вместе, уезжали тоже вместе. В работе были неизменно на «вы». Попробуйте вот так, Марина Алексеевна. Объясните еще раз, Иван Александрович, я не вполне поняла. В павильоне она переставала быть для него женой, любимой женщиной, с чьей фотографией он не расставался 20 с лишним лет. Он был только ее режиссер. Она была только его актриса до окончания смены. После чего он запросто мог ей сказать в машине: «Ну, здравствуй, мы сегодня еще не виделись».
Здравствуйте, товарищи!
Здравствуй, милая моя, я тебя дождалась. Ты пришла, меня нашла, а я и растерялась.
Эх ты! Разве так пляшут? Вот как надо!
На съемках тех же «Трактористов» Ладыниной стало плохо от духоты. Она даже потеряла сознание. «Как ты, Машенька?» – услышала его голос, очнувшись. Это было непривычно. «Машенька и ты» от него в рабочее время не имеет значения. Съемку все равно не отменят. Примерно так ответила она, возвращая всех в обычный трудовой режим. При этом сама, в отличие от него, порой не то чтобы шла на нарушение режима, но, зная о своем влиянии, могла вступиться за кого-нибудь из попавших под его горячую руку с массивной тростью. За это одни по-простому называли Ладынину громоотводом, другие же поэтично сравнивали с урдинкой, смягчающей резкий звук яростной пырьевской скрипки.
Thank you.
Боевая трактористка Марья Бажан, положившая конец его прилюдным окрикам, была ее шестой работой в кино и уже второй после Маринки Лукаш в «Богатой невесте» главной ролью Упырьева. А самую первую в жизни роль она сыграла и первое свое признание получила за 20 лет до того, в Елабуге, куда отца завели дела службы и где Ладыниной провели несколько лет, на которые пришлась и революция. Еще до всех елабужских уличных рабоче-крестьянских волнений с кульминационным пожаром на спиртзаводе местная богачка, не чуждая всему прекрасному, устроила спектакль «Птичий переполох» для детей округи и «Детскими же силами». Взрослые собрали малолетних исполнителей, презрев сословные и финансовые различия, и в результате наиглавнейшая роль весны, куда там было до нее всем прочим букашкам и таракашкам, досталась девочке из бедных, шестилетней Мане Ладыниной. Соответственно, ей же досталось, правда, только на время спектакля, потом его прятали в коробку, ослепительно красивое, специально для весны пошитое платье. А также изысканная роза от поклонника ее таланта Вовы Баттеркамфа, сынка местного аптечного короля. Кстати сказать, вовсе не Пырьев придумал называть ее Машей вместо Марины. Ее с рождения в семье звали Марусей, Машей, Манькой. Позже Манька превратилась у деревенских в Маньку-артистку. Это когда она, будучи уже постарше, играла в спектаклях сначала в школьной самодеятельности, где пела, плясала, бренчала на балалайке и неутомимо суфлировала любому забывшему слова роли, потом в Народном театре, наконец, на сцене Ачинской драмы. Там регулярно давали представления с участием заезжих гастролеров, и то и дело возникали вакансии на маленькие роли, а она была тут как тут и всегда готова. Иные труппы, снимаясь с места, звали Маньку-артистку примкнуть к их кочевой компании и чесать вместе с ними по городам и весям, но та не соблазнялась. Знала, наверное, что ее путь другой, серьезный. И лежал он через ГИТИС, чей адрес сообщил мейерхольдовский артист Сергей Фадеев. Он гостил у родни в деревне Степное, а Маруся, окончившая в 15 лет школу, служила там учительницей. В силу нежного возраста, не пользуясь особым уважением родителей своих учеников. Сама еще от горшка два вершка, а смотрите-ка, преподает. Могли бы в районе кого-нибудь посолиднее подыскать. С годами она будет взрослеть, но солиднее так и не станет. 1,59 м при неизменных до старости 50 килограммах. Излишком было взяться просто неоткуда. И секрет не в особых диетах. Она измором себя никогда не брала. Зато пешие прогулки совершала постоянно. И не вокруг дома, в радиусе одного квартала, а через всю Москву, в гости к какой-нибудь приятельнице или просто так. И в бассейн «Москва» тоже ходила как на работу. Распрощалась с плаванием только на 9-м десятке. Но пока что ей 16, и днем она учительствует. По вечерам собирает у себя в избе местных прях, все вместе поют. И вот столичная штучка Фадеев, заслушавшись или просто заглядевшись на миловидную учительницу-пивунью, пишет ей на клочке заветный адрес – каковой клочок будет упрятан до лучших времен, потому что впереди еще возвращение на Смоленщину и новые преподавательские труды с осени до весны в школе, летом с малышами в яслях. За такой трудовой героизм Ладынина получит волосную комсомольскую путевку в Москву. И объявит родным, что едет не в легкомысленный театральный институт, а в МГУ, на серьезный факультет общественных наук.
Не застигнет поле тьма. Эх, Лысоне мои, помешки зиму-то зима!
Эй, милый! Уж вы верьте или не верьте, но моя взыграла кровь, потому что в том конверте заключается любовь, а любовь кого не тронет, сразу в сердце кучерьба.
Эх, вы кони мои, кони, эх, зиму-то зима!
Может, милый переменчик, может, встретил он кого? Ах, бубенчик, мой бубенчик, продвини мне про него! Пойми что-нибудь такое, чтобы с вас упала тьма!
Эх, вы кони мои, кони, эх, зиму-то зима!
Эй, милый!
В столицу Ладынина ехала на третьей полке. Полку напротив занимала подруга Прасковья Никонова, тоже учительница. Если суровая мама и радовалась новому ответственному, супротив актерства, дочкиному выбору жизненного пути, то делала это рано. Ни в какой университет ее Маруся не собиралась. Детскому решению не изменила и чуть ли не с вокзала в длинном, давно не по столичной моде пальто отправилась прямиком в ГИТИС с монологом Катерины из «Грозы» наперевес. В приемной комиссии важно заседал генералитет тогдашней столичной сцены Серафима Бирман, Иван Москвин, Михаил Тарханов. Знаменитый островский стон неверной жены про людей, не способных к птичьим полетам, и про бабье желание воспарить, наверняка давно навяз у них в ушах. Но, видно, в этой белобрысой девушке, спевшей после монолога народную песню, а затем бойко и находчиво разыгравшей этюд на тему «Я жарю яичницу», было что-то, заставившее живых классиков не только положить на нее коллективный профессиональный глаз, но даже освободить ее от общеобразовательных экзаменов с резолюцией «особо одаренная», то есть «руками не трогать». И правда, еще неизвестно, как бы эта сельская училка сдала бы историю с литературой. Так весной 1929 года из деревенской избы транзитом через общий вагон пассажирского поезда Марина Ладынина переехала в общежитие ГИТИСа, и когда спустя годы и годы в каком-то интервью ее попросят назвать место, с которым у нее связано ощущение счастья, она назовет именно это общежитие. Наверное, потому что юность, потому что первые московские знакомцы, друзья и подруги, потому что первые надежды на яркую театральную будущность, привлекавшую ее тогда уж точно не меньше кинематографической. Наконец, потому что первое замужество за однокурсником Иваном Любезновым, впоследствии корифеем малого театра, дожившим тоже до глубокой старости, хотя у Ладынины вышло еще глубже. Стареть вместе им не было суждено. Даже остепениться толком не успели. Молодой муж оказался безумно, до беспамятства ревнивым, а потому их брак скоротечным. Любезнов довел Ладынину до того, что извещение о своем решении разорвать узы она послала ему по почте. Расставшись, снимались вместе у Пырьева, общались по-доброму, тем более Любезнов позже умудрился жениться на ее сестре Вале.
Хороша бедарочка у вас, ни у кого в районе такой нету. Только по вашему размаху вам бы теперь москвича, точнее лучше победу.
Откуда вы знаете про наш размах?
А слух идет, богатеете, на первое место выходите. Говорят, на электрическое освещение перешли.
Не только освещение, все хозяйство на энергию переводим.
Ну да, а посмотреть бы не мешало.
Ну что ж, приезжайте, посмотрите. К нам многие ездят.
За что это вы не взлюбили меня, Галина Ермолаевна?
О чем это вы, Гордей Гордеевич? Не понимаю вас.
Не понимаете?
Нет, не понимаю.
Эх, загубили вы мою молодость, Галина Ермолаевна!
Между первым Иваном и Иваном Вторым, главным в жизни Ладыниной и льстиво прозванным запуганными мосфильмовцами Грозным, была пауза в несколько лет, и заполнил ее по преимуществу театр. А кино только отчасти, от очень малой части. известный в ту пору режиссер Юрий Желябужский позвал приглянувшуюся ему студентку в свой фильм «Просперити», но всего лишь на эпизодическую слепую цветочницу. Привет великому Чаплину. Эпизод не потребовал от Ладынина ничего, кроме внешности, однако внешность была что надо. И поэтому штатный плакатист из кинотеатра «Колосс» изобразил на громадной афише именно ее. Афиша стала неожиданно серьезным искушением. Каждый день ноги сами вели ее к дверям «Колосса», где она слонялась перед собственным гигантским портретом в надежде, что ее узнают. Радостно воскликнут: «Да это же она! Глядите!» И вокруг мгновенно соберется возбужденная толпа. Простаивала там часами. Хоть убей, не узнавал никто. Студенты, прослышав про ее безрезультатные походы за известностью, стали над ней подшучивать. Это помогло. Пришла в себя. В общем, очень удачно вышло, что довольно опасной актерской болезнью, а желание публичности в чрезмерных дозах и без должного повода превращается из обязательной спутницы профессии именно в недуг, она переболела задолго до своей реальной лавиноподобной славы, которой потом всегда умела относиться спокойно, хотя и ценила ее, конечно же. Правда, после неприятного случая, когда набежавшая толпа в порыве нахлынувших чувств чуть ее не раздавила, она стала всерьез опасаться коллективных проявлений любви и страсти.
Глаша, неужели мы забудем друг друга? Забудем вымолвить нелегко.
Но от нашего севера до вашего юга очень уж далеко. Куда же ветер и тот не домчится? Куда же быстрые птицы и толками?
Глаша, поверьте, зимою, весною ваши глаза будут рядом со мною. Сердце мое не расстанется с вашим. Я всей Москве это крикнуть готов.
Многие девушки в местности нашей очень таких опасаются слов. Вспыхнут такие слова и сгорают. Всякие люди на свете бывают.
О, если б спросили вы в нашем ауле, если б вы в душу мою заглянули, что мне сказать? Я молчу.
А зачем же молчать? Вы говорите.
Значит, вы встретиться вновь не хотите?
Нет, хочу.
А где же? Когда?
А давайте здесь, на выставке, через год.
Глаша, год, это года.
Ну, и не заметен, как промелькнет.
Согласен, буду вас ждать.
Да.
Глаша, а там, на севере, в лесах, вы не забудете?
И в какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружилась в Москве,
не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов. Не забыть мне московских прекрасных площадей, переулков Москвы.
Разлука меж нами, зазвенит колокольчик, прощай, за горами, лесами, полями, ты хоть в песнях меня вспоминай.
И в какой стороне мы не будем, по какой не пройдем мы траве, мы друг друга нигде не забудем. С тобой подружились в Москве, мы друг друга нигде не забудем. Мы с тобой подружились в Москве.
Вы слушали первую часть программы «Ладынина. Два медных кольца», подготовленную на основе одноименного материала журнала «Стори» номер 3 за март 2009 года. Автор – Петр Гринев.